Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы с вами в течение этого часа будем обсуждать главные и самые интересные события. Подключайтесь, пожалуйста, смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Движение смотрим. Четырехбальные пробки в Москве. Внешняя сторона МКАДа. Будьте внимательны. Здесь пробка от поворота к Лыткарино. Внешняя сторона стоит до Северо-Восточной Хорды. Внутренняя сторона между Ленинградским шоссе и Волоколамским простаивает. Третье транспортное кольцо. Прям очень тяжелая сейчас ситуация в районе Кутузовского проспекта. Внутренняя сторона через проспект Багратиона и, соответственно, к Ленинградскому проспекту. Вот здесь прям все... к проспекту маршала Жукова, да. Вот здесь вот прям тяжело в обратную сторону. То же самое, потому что там ДТП случилось. И будьте внимательны, Садовое кольцо. Здесь сложности в районе метро Красные Ворота и Кремлевская набережная тоже стоит.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Итак, начнем с того, что Минфин внес в правительство поправки в налоговый кодекс. Все это мы подробно с вами обсудим. Далее Трамп увидел возможность Украины вернуть все утраченные территории. Громкие вчера были заявления, сделанные Дональдом Трампом с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. Совфед назначил Краснова на должность председателя Верховного Суда. Будем говорить о том, какие задачи стоят перед новым руководителем. И в конце мы с вами обсудим как раз детально, одну из деталей вот этого проекта бюджета. Еще России в него заложена новая семейная выплата для нуждающихся граждан с двумя и более детьми. Евгений Войко, доцент департамента политологии и финансового университета при правительстве Российской Федерации, сегодня наш гость «Умных парней».
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, сегодня Минфин внес в правительство поправки в налоговый кодекс. Их очень много. Среди ключевых они предполагают в том числе увеличение НДС с 20 до 22%. Для социально значимых товаров, это продукты питания, лекарства, товары для детей и другое, ставка НДС сохранится в текущем льготном уровне в 10%. Далее, снижение порога доходов, при превышении которого возникает обязанность по уплате НДС с 60 миллионов до 10 миллионов рублей. Введение налога на игорный бизнес в размере 5% от принятых ставок для букмекерских контор, а также введение для них налога на прибыль организации в размере 25%, оптимизацию льготных тарифов страховых взносов для малого и среднего предпринимательства. В случае принятия поправки вступят в силу с 1 января 2026 года. Любовь Гончаренко с нами, доктор экономических наук, профессор, научный руководитель кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при правительстве. Любовь Ивановна, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, первое, о чем сразу говорят, это роль увеличения НДС в, например, инфляции, с которой так усиленно борется Центральный банк. Какая здесь взаимосвязь прослеживается?
Прежде всего, конечно, добрый день. Прежде всего, хотела бы обратить внимание, что налог на добавленную стоимость у нас косвенный налог. Это значит, что он включается в цену. И это значит, что действительно есть прямая, хотя и достаточно, так скажем, косвенная, с другой стороны, связь с инфляцией. Естественно, то, что повышается налог на добавленную стоимость на 2 процентных пункта, налоговая ставка, не означает параллельно, что и инфляция будет увеличиваться на тот же самый процент. Тем не менее, предполагается, с учетом всех, так скажем, факторов, которые могут при этом присутствовать, что диапазон влияния такой от 0,6 до 1,5. Более, так скажем, конкретно покажет жизнь. С одной стороны, на сегодняшний день предполагается, что это будет плюс 1,3 процентных пункта. Что здесь сказать с точки зрения доходов бюджета? Да, доходы бюджета, безусловно, увеличится, поскольку это налог на добавленную стоимость занимает примерно 35-37% от налоговых доходов бюджета. Соответственно, увеличение ставки, безусловно, скажется и на доходах. Но одновременно это скажется и на расходах, потому что расходы – это те же самые товары, работы, услуги, разные, вот, на цены на которые также будут повышены. Поэтому сказать, что на ту сумму, которую получат доходы, уменьшится наш дефицит, трудно, хотя макроэкономические показатели бывают разные, но тем не менее, опять-таки, можно говорить об определенном снижении, точнее, уменьшении дефицита бюджета, ну, ориентировочно где-то до 1 триллиона, может быть, чуть побольше, может быть, чуть поменьше, это уже покажет то, как отреагирует бизнес, потому что инфляция у нас не только потребительская, то есть та, которую мы увидим в магазинах, но и производственная инфляция, которую мы непосредственно как население, как физические лица не увидим. Но она тоже есть, потому что цены повышаются и на сырье, и на материалы, и на электроэнергию, и на оборудование. При всех тех, так скажем, льготах, бюджетных добавок расходов, которые будут направляться в сторону промышленности. Угу. Поэтому, конечно же, данная ситуация это может привести к тому, что так называемая производственная инфляция, она затормозит и промышленное производство, значит, уменьшится выручка, значит, уменьшится налоговая база, значит, уменьшится в какой-то степени и налоговая база по не только налогу на добавленную стоимость с точки зрения выручки, но и по налогу на прибыль с точки зрения получения прибыли. Поэтому это очень серьезный вопрос, когда идет речь о повышении налоговой ставки по такому налогу, как НДС. И здесь очень важны макроэкономические показатели. Я полагаю, что снижение ключевой ставки, которая произошла буквально не так давно, на 1%, до 17%, а такое осторожное снижение, оно в том числе было связано и с предполагаемым решением о повышении ставки по НДС. Сейчас Центральный банк будет наблюдать, ну не только Центральный банк, и все наше правительство будет наблюдать, как реально будет отражаться повышение ставки на инфляцию, и в последующем будут уже принимать решение о последующем снижении ключевой ставки, ну, либо о каком-то другом. Будем все-таки надеяться на лучшее, то есть все-таки о стабилизации вот уровня цен, и что даст возможность дальше продолжить снижение ключевой ставки.
Каковы первостепенные задачи бизнеса по как раз адаптации к новым условиям, потому что есть оптимизация льготных тарифов страховых взносов для малого и среднего предпринимательства, тут еще по снижению порога доходов, при превышении которого возникает обязанность по уплате НДС с 60 миллионов до 10 миллионов рублей. Понятно, что как бы такие планы заставляют бизнес, наверное, пересматривать каким-то образом свою стратегию.
Безусловно. Основная стратегия, она достаточно давняя, так будем говорить, и наболевшая, это повышение производительности труда, разными способами, в том числе и прежде всего, конечно же, обновление оборудования, даже несмотря на повышение цен, в том числе и на оборудование. Но и в данной ситуации, конечно, здесь большое будет значение иметь оптимизацию расходов. То есть, конечно же, все понимают о том, что это не такое легкое дело, но в то же время применение новых технологий помогает все-таки уменьшать материальные расходы. То, что касается заработной платы, то, что идет речь об оптимизации страховых взносов, давайте вспомним о том, что правительство в выносимом бюджете говорит о том, что повышение ставок страховых взносов будет распространяться только в той части, которая не непосредственно связана с промышленностью, а именно торговля, строительство, ну и некоторые другие отрасли. И здесь фактически идет возврат к тем ставкам страховых взносов, тарифам, точнее, страховых взносов, которые были в так называемый доковидный период времени. Многие были снижены именно вследствие тех отрицательных моментов, негативных, которые были связаны с этой пандемией. Поэтому целевые льготы, которые были выражены в снижении страховых взносов, на сегодняшний день приводят в соответствие с сегодняшней ситуацией, и это, в общем-то, нормально. Вот, поэтому, так скажем, здесь самое главное для промышленности сейчас найти те технологии, которые реально, несмотря на возможное даже какое-то повышение инвестиций, тем не менее приведется к тому, что в целом расходы будут снижаться, ну, точнее так, оптимизироваться, вот я бы так сказала, именно благодаря новым технологиям.
Любовь Ивановна, а чем обусловлено решение снизить вот этот порог доходов, при превышении которого возникает обязанность по уплате НДС?
Да, я поняла, 60 миллионов на 10 миллионов. Ну, вы знаете, на самом деле, тут такой момент, он был достаточно подробно рассмотрен при вообще, в принципе, при введении налога на добавленную стоимость для субъектов, ну, фактически малого предпринимательства, состоящих на упрощенной системе. Поэтому я не буду повторяться, скажу только то, что все-таки жизнь показывает такой момент, если мы говорим о том, чтобы повернуть всю нашу экономику на производство, то есть на реальное создание добавленной стоимости, а не на торговлю, то есть когда идет посредническая, так будем говорить, деятельность, то в данной ситуации как раз вот такое снижение этого порога, оно будет положительно сказываться на вот этой основной задаче. Почему? Потому что если субъекты малого предпринимательства находятся в сфере производства, то фактически, я не хочу сказать, что на них это не повлияет вообще, но фактически это не будет минимальное влияние, потому что они засчитывают потраченный НДС, как это всегда делали иные, так скажем, субъекты хозяйственные, которые находятся на общей системе налогообложения. Почему называется налог на добавленную стоимость? Потому что по реализации идет сумма, которая начисляется на общую величину выручки, минус тот налог на добавленную стоимость, как мы говорим, его входящий, то есть тот, который был уплачен за сырье, материал, электроэнергию и так далее и тому подобное, которые были потрачены для производства облагаемой продукции. Поэтому фактически реально расходами, так будем говорить, налоговыми, является вот эта разница. И в этом контексте, с точки зрения тех субъектов, которые, еще раз повторюсь, находятся в сфере производства, на них вот это снижение в меньшей мере будет отражаться, нежели на тех, где больше присутствуют услуги, особенно услуги, которые, так скажем, непосредственно в потребительском секторе. Но для них, конечно, это будет существенно, с одной стороны. С другой стороны, как бы здесь еще речь идет, повторюсь, о том, чтобы оптимизировать ту долю МСП, которая находится вот в сфере именно потребления.
Спасибо большое, Любовь Ивановна, вас благодарю. Любовь Гончаренко была с нами, доктор экономических наук, профессор, научный руководитель кафедры налогов и налогового администрирования финансового университета.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Трамп увидел возможность Украины вернуть все утраченные территории. Громкие заявления сделал вчера Дональд Трамп с трибуны Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Он сказал, что Украина при поддержке Евросоюза может вернуть все утраченные территории и, может быть, даже пойти дальше, сказал Дональд Трамп. Значит, после встречи как раз с Зеленским. Цитата. «У Владимира Путина и России большие экономические проблемы, и Украине, — говорит он, — пора действовать. В любом случае, я желаю обеим странам всего наилучшего. Мы продолжим поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО могло делать с ним все, что захочет», — написал он в своей соцсети. Трамп отметил, что к такому выводу он пришел после ознакомления и полного понимания военно-экономической ситуации в конфликте на Украине. Он считает, что в случае реальной военной мощи для победы в текущих боевых действиях потребовалось бы меньше недели. Михаил Синельников, Шаг с нами, он политолог-американист. Михаил Юрьевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Каких целей добивается президент США такими заявлениями?
Да никаких целей он не добивается. Он реагирует. Кто к его уху прорвется и сумеет изложить так, что ему изложенное понравится, вот, ну, понравится тем, что хотя бы он увидит какое-то другое альтернативное решение проблемы, которое все никак не хочет к его неудовольствию решаться. Вот он под влиянием импульса и действует. А называть это целями, ну, это, мягко говоря, я бы не стал.
Но просто его слова, как бы, каждый раз, когда Дональд Трамп делает какие-то заявления, они как будто бы обнуляют все предыдущие. Нет?
Ну, это проблема тех, кто жадно ловит каждое его слово. Ага. А далеко не каждое слово Трампа нужно ловить. И даже уже не через слово. Да? Я понимаю, так сказать, как его любят сотрудники медийной сферы. Ну, потому что не надо долго думать о информационной повестке. Да? Надо просто вот брать и записывать за Трампом и потом судить, что бы это значит. Так вот, надо уже не торопиться и не ловить жадно каждое слово господина Трампа. С этим, ну, как бы персонажем более-менее все уже должно быть понятно. Торопиться не надо.
Торопиться не надо. Но, то есть, с учетом того, что в Москве происходит тоже рефлексия по поводу заявлений Трампа, и рефлексия не только среди журналистов.
Нет, не рефлексия. Это же, ну, максимум, что это могло вызвать, это неудовольствие. Не менее, но и не более. Да, ну, там, так сказать, я надеюсь, прекрасно понимает, что из себя представляет господин Трамп. Вот, и если в данный момент господину Зеленскому, который, так сказать, в принципе, сделал большую эволюцию в коммуникации, ну, со времен того первого скандала до момента, когда он может что-то излагать Трампу, и тот его воспринимает, да, и реагирует, ну, здесь как бы несомненный прогресс дипломатии. Ну, я полагаю, что в Кремле, дождутся своей очереди, по своим каналам влияния, будь это там, межпрезидентские разговоры или еще какие-то каналы, и они изложат ему в очередной раз, другую, концепцию, другое видение. Господин Трамп проникнется и опять что-то напишет, а мы зайдем на новый круг комментарий, что бы это значило. Пока сложился некий паритет, да, который изменить, что на поле боя, что, так сказать, в системе международных взаимоотношений, изменить который, можно только какими-то чрезвычайными мерами, да, либо со стороны Москвы, либо со стороны Брюсселя. Чрезвычайные, это я не имею в виду какие-то текущие такие санкции, все это в русле того тупичка, в котором очутились буквально все. Да, тупичок, или можно сказать эвфемизмом, паритет. Изменить его может нечто чрезвычайное, на что пока никто не готов.
А у Трампа есть заинтересованность в разрешении конфликта или нет? Как вы думаете?
Ну, он, конечно, бы хотел все завершить к следующему лету, к 80-летию своему, и к 250-летию образования Соединенных Штатов Америки. Ну, там символизма по самые, не балуйся, и выступить с медалью Нобелевской и заявить, что Америка стала опять великой, мы остановили все войны, мы решили все проблемы и так далее, и так далее. Это, конечно, Трампу хотелось бы. Но, с другой стороны, тоже не надо переоценивать его такое желание, что он будет идти на пролом, и что, Нобелевская медаль, это, конечно, все хотелось бы, но вот не настолько, чтобы совсем уж не отдавать себе рационального, отчета, что, чтобы более-менее выгодно завершить, надо, чтобы, обе стороны чем-то поступились. Но ни в коем случае не поступились ничем Соединенные Штаты Америки.
Поэтому он говорит, что он оружие будет продолжать поставлять НАТО,
это нормально, это и так происходит.
Конечно.
Слушайте, оружие для того и создается,
чтобы его поставлять.
Чтобы не стрелять, а продавать. Вот самая, квинтэссенция выгодности оружия. Вот не надо стрелять, надо продавать. И в этом плане все правильно.
Но получается, что, грубо говоря, есть ощущение, Михаил Юрьевич, после вот этих заявлений Трампа, что он в отношении, например, Зеленского действует как, извините, просто коуч. Зеленский к нему пришел с какими-то своими переживаниями, он ему говорит, при поддержке Евросоюза можешь вернуть все утраченные земли и даже больше.
Ну, слушайте, я думаю, Не надо тоже здесь недооценивать Зеленского, да, ну, все-таки не такой дурачок, как он принято его здесь выставлять, и это очень неправильно, потому что, ну, если, слушайте, руководство той стороны противоположной, так сказать, такие дурачки, с кем же тогда столько времени, так сказать, сражаются, да, почему такие потери?
Ну, понятно, да, да.
Поэтому, я думаю, используют все друг друга, я думаю, Зеленский прекрасно себе отдает отчет, вот, ну, скажем так, может, не он сам, но его команда, там есть умные люди, вот, как может отреагировать Трамп. И в данный момент, да, любая поддержка, любая, я повторяюсь, в таких экстремальных событиях, она является важной. Понятно. Даже в такой, даже вот таким способом, как, так сказать, вброс в социальную сеть.
Спасибо большое, Михаил Юрьевич, вас благодарю. Михаил Синельников-Аришак был с нами, политолог-американист. А что здесь есть еще из заявлений? Дмитрий Песков говорит, что Лавров на встречу с Рубио доведет до США позицию России по ситуации на Украине. Но это ровно то самое, о чем говорит наш собеседник господин Синельников-Аришак, что каждый субъект, кто, соответственно, подходит к Дональду Трампу, доносит свою позицию, и Дональд Трамп на это реагирует, то есть выдает определенную реакцию. В данном случае так и произошло. У него была встреча с Зеленским, он сказал, что до меня донесли, значит, какую-то более четкую позицию, я понял, что у России проблемы, у Евросоюза и Украины есть шанс вернуть земли и даже больше, говорит он. Но что следует за этим заявлением? За этим заявлением не следует, что Трамп увеличит помощь Украине. За этим заявлением, да, традиционные были какие-то предупреждения, что очередной какой-то дедлайн выдан Российской Федерации. Да, есть очередные угрозы, предупреждения, точнее, в плане того, что есть вероятность ввести какие-то санкции. Но это все это все говорилось, и, соответственно, там и 2 недели назад, и 3 недели назад, и месяц назад все это было. То есть по законам, по общепринятым законам массовых коммуникаций действует Дональд Трамп. А что говорит Дмитрий Песков? Мы тоже будем иметь возможность довести до американской стороны нашу позицию. И это сможет сделать наш министр иностранных дел Сергей Лавров, который будет встречаться со своим визави в Нью-Йорке на поле Генассамблеи. Ранее Лавров прибыл в Нью-Йорк, где примет участие в открывшейся неделе высокого уровня юбилейной 80-й сессии Генассамблеи. В первый день ему предстоит около 10 встреч и переговоров, в том числе с госсекретарем США Марком Рубио. Так, Associated Press пишет, что администрация Трампа предложила вернуться на прежнюю работу еще сотням сотрудников, уволенных в рамках оптимизации, департаментом эффективности США ДОГИ. Это еще второй трек, это борьба Трампа с Маском, видимо, с которым они поссорились. И есть, соответственно, еще заявления, очень много заявлений Дональда Трампа. Я думаю, что мы их все в «Умных парнях» как раз подробно и обсудим. Что здесь еще интересного было? Трамп сделал новые заявления по Украине, вероятно, под влиянием видения Зеленского. Значит, что здесь еще было? Насколько мы понимаем, заявления президентом Трампом были сделаны после общения с Зеленским и, по всей видимости, под влиянием того видения, которое изложил Зеленский. Так, Сенат США планирует обязать Пентагон оценить эффективность про «Золотой купол». Об этом Bloomberg пишет сейчас. И что здесь еще? Россия остается открытой для налаживания сотрудничества с Соединенными Штатами Америки, заявление Дмитрия Пескова. Ну и, соответственно, будет встреча Лаврова и Рубио, где министр иностранных дел России довезет российскую позицию до американского руководства. Новости.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14:37 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Софет назначил Краснова на должность председателя Верховного суда. Соответствующее решение было принято во время пленарного заседания Верхней палаты парламента. С января 2020 года Краснов занимал должность генерального прокурора. Вместо него на этот пост рекомендован полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан. Игорь Краснов был единственным претендентом на должность главы Верховного суда. Пост оставался вакантным после смерти предыдущего председателя Верховного суда Ирины Подносовой. Она скончалась в июле. Дмитрий Аграновский сейчас должен быть с нами на связи. Он юрист. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый Дмитрий Владимирович, какие задачи сейчас стоят перед новым главой Верховного суда вот в краткосрочной и долгосрочной перспективе?
Ну, знаете, мне, конечно, хотелось бы быть немножко необъективным, как адвокат. Потому что, конечно,
перед председателем Верховного суда стоят текущие задачи. Они совершенно разнообразные, от политических и юридических до хозяйственных, административных. Угу. Но мне бы, конечно, хотелось, чтобы встала задача большей состязательности процесса, чтобы количество оправдательных приговоров вышло за пределы статистической погрешности. Сейчас же у нас обвинительных приговоров 99,9%. Конечно, хотелось бы, чтобы состязательность процесса вернулась, чтобы прислушивались к адвокатам. И это нужно не для адвокатов. Это нужно для того, чтобы граждане имели право на защиту и могли это право реализовать. Ведь задача суда – это справедливость. Суд – это символ справедливости. По-английски, кстати, справедливость и правосудие – justice. Одним и тем же словом обозначается. Угу. Вот, так что, конечно, главная задача у председателя Верховного суда – это поддерживать в обществе справедливость. А для этого нужен состязательный процесс, прежде всего, по уголовным делам. И я очень надеюсь, что в этом направлении ситуация как-то сдвинется.
Но для того, чтобы она сдвинулась, речь идет, как бы здесь играет роль личности в истории конкретно. То есть такую задачу ставит руководитель этого органа. Или это какое-то коллективное решение, или же анализ наработанной практики и, соответственно, некий аудит предыдущих там 5-10-15 лет.
Ну, вы знаете, здесь, наверное, должно быть и какое-то видение, но вообще состязательность процесса, мне кажется, это настолько глобальная вещь, что одному председателю Верховного суда это не сдвинуть. Но меня, по крайней мере, радует, что Игорь Викторович, он же работал на следствии, и даже я участвовал в делах, которые он вел как следователь. Ну, вот, я просто надеюсь, что он прошел все ступени этой лестницы, он видел, как везде работают эти механизмы, он знает, как работает следствие, как работает суд, как работает Генеральная прокуратура, и поэтому, ну, что называется, мне его учить не надо. У него есть представление обо всех отраслях, обо всех частях вот этого механизма. И, мне кажется, все-таки пост Верховного суда – это достаточно мощный рычаг, который может... Угу. Улучшить состояние справедливости в стране, и в том числе состязательностью процесса, тем более, что человек молодой, энергичный.
Но я правильно понимаю, что если анализировать работу Игоря Краснова на посту генерального прокурора и, соответственно, там те решения, те дела, которые рассматривались в этот период, можно предположить, каким образом будет организована работа в Верховном суде этим человеком?
Ну, я могу только констатировать факт. Может быть, это, конечно, так сложилась политическая ситуация, может быть, роль личности в истории, но вес Генеральной прокуратуры, вот, начиная с 2020 года, и особенно после 2022, сами понимаете, после каких событий, конечно, вес Генеральной прокуратуры, он очень здорово вырос. Вот. Почему, я думаю, и встал вопрос именно о переходе человека с поста Генерального прокурора на пост председателя Верховного суда? Ведь я вспоминаю, обычно из судебной системы как-то вот рекрутировались председатели. А тут вот с поста генерального прокурора. Я думаю, это связано в том числе и с тем, что вес генпрокуратуры повысился. И в том числе, кстати, вопросы справедливости. Например, прокуратура сейчас занимается возвращением имущества в собственность. Угу. Вот того имущества, которое используется неправильно. И, конечно, она даже в этом смысле на виду. Вот. Хотя, конечно, так, к слову, конечно, может быть, хотелось бы, чтобы генпрокуратуре, вообще прокуратуре вернулось следствие, как раньше. Но это... тема для отдельного разговора, сейчас она с Красновым не связана.
А насколько символично, Дмитрий Владимирович, что накануне перехода на новую должность как раз Игоря Краснова, надзорное ведомство, соответственно, ну вот как бы возникла вот эта вот история с иском к председателю Совета судей?
Вот, вы знаете, я бы...
Можно это или это вообще никак не стоит анализировать?
Я думаю, что пока в принципе это дело не стоит комментировать. В любом случае надо уважать презумпцию невиновности, и потом это серьезное, очень серьезное дело для государства. Угу. Давайте подождем решения квалификационной комиссии, вообще решения соответствующих органов, которые владеют всей информацией. Мы с вами никакой информацией не владеем. Я знаком вот с там председателем Верховного суда только по своим делам, постановлением пленума. Ну, еще в свое время я неоднократно бывал в президиуме, и все. Поэтому угадать здесь не стоит, пусть компетентные органы свое слово скажут.
А в другой момент, повышение доверия к судебным процессам по поводу того, чтобы там повысился процент оправдательных приговоров. В чем основная сложность, с вашей точки зрения, именно в системе того, что у нас очень мало оправдательных приговоров?
Основная сложность, я думаю, я давно уже предлагал этот механизм. Основная сложность в том, что в случае вынесения оправдательного приговора там разные люди подвергаются ответственности за то, что человек был подвергнут, привлечен к ответственности незаконно и прочее. Вот я всегда предлагал освобождать всех должностных лиц от ответственности в случае оправдания приговоров, если не будет установлено, что они изначально действовали умышленно, если не будет установлено, что они изначально знали, что этот человек невиновен, чтобы оправдательные приговоры не были в нашей системе трагедией. Вы вот посмотрите, если взять царскую Россию, советскую Россию, нынешнюю Европу, суд присяжных, везде примерно одинаковый процент оправдательных приговоров, 17-20%. Вот 17-20%. Так что это уже вот такая выработанная годами практика всего мира, и в том числе, кстати, и нашей страны. Вот, и никакой трагедии в этом нет. Вот это должно быть, это должно быть что-то такое обычное, рутинное. А сейчас оправдательный приговор — это ЧП, для адвокатов это радость, там, у некоторых адвокатов вообще никогда не было. Это такая редкость. А должна быть просто рутина. Обвинили, есть доказательства, осудили — нет доказательств, оправдали. До свидания.
Спасибо большое, Дмитрий Владимирович. Да, вас благодарю. Дмитрий Аграновский был с нами. Он юрист. Напомню еще раз, что Совфед назначил Краснова на должность председателя Верховного суда. Совет Федерации принял это решение. Оно, значит, было принято во время пленарного заседания Верхней палаты парламента. С января 2020 года Краснов занимал должность генерального прокурора. То есть на этой должности он проработал 5 лет. Вместо него на этот пост рекомендован полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан. Краснов был единственным претендентом на должность главы Верховного суда. Пост оставался вакантным после смерти предыдущего председателя Верховного суда Ирины Подносовой в июле. Соответственно, вот решение принято, генеральный прокурор тоже меняется. И что здесь еще есть? Соответственно, были сообщения по поводу назначения Краснова. Он принес присягу. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда, цитирую: «В торжественной обстановке, в присутствии судей и сотрудников аппарата Верховного суда Российской Федерации в соответствии с законом о статусе судей в России, Игорь Краснов принес присягу. Председатель Верховного суда назначается сроком на 6 лет». Напомню, что Игорь Краснов родился в декабре 1975 года в Архангельске.
Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
В проект бюджета России заложена новая семейная выплата для нуждающихся граждан с двумя и более детьми. Это сообщение Минфина. На эту выплату и программу мат-капитала заложено на трехлетний период более 1 триллиона 800 миллиардов рублей. Сергей Ярбальченко сейчас с нами на связи. Председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей, традиционных семейных ценностей. Генеральный директор Института научно-общественной экспертизы, кандидат экономических наук. Сергей Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а удастся ли купировать риски усиления финансовой нагрузки на семьи с детьми путем как раз внедрения вот каких-то новых семейных выплат?
Я думаю, что в какой-то степени, конечно, удастся, потому что ежегодная семейная выплата, которая начинает действовать со следующего года, это, в общем-то, существенная поддержка семьи. Другой вопрос, что воспользоваться ей смогут только семьи, которые имеют среднедушевые доходы не выше 1,5 прожиточных минимумов, и семьи с двумя и более детьми. То есть есть определенная категория, которая действительно получит меру поддержки. Что же касается, например, семей с одним ребенком или молодых семей, то здесь, конечно, те инструменты, которые были, они остаются, новых пока нет. И нужно думать о том, какие принять меры для поддержки. Я считаю, что необходимы меры, связанные с повышением занятости, возможно, какие-то дополнительные программы поддержки молодых семей. А что касается многодетных семей, то здесь есть один инструмент, на мой взгляд, сегодня недооцененный. Это выплата при рождении третьего последующих детей на погашение ипотечного займа или жилищного кредита. и экспертами, и нашими исследованиями показано, что она, в общем-то, способствует росту рождаемости. А в тех регионах, где она увеличена до 1 миллиона рублей, в общем-то, она эффективность ее тоже, эффективность тоже подтверждается определенными, определенными положительными результатами. Но на сегодняшний день она реализуется, увеличена до 1 миллиона рублей только в 8 регионах Дальнего Востока. И мы, обсуждая на АВФ, что нужно делать, предлагали увеличить во всех регионах. Ну, еще в 13, кажется, регионах с неблагоприятной демографической ситуацией эта выплата реализуется в рамках демографического пакета мер по федеральному проекту «Многодетная семья». Но она не индексируется с момента своего введения, и если бы она индексируется соответствующим инфляции, то ее уровень в этом году уже был бы равен примерно размеру материнского капитала на первого ребенка, где-то порядка 690 тысяч рублей. Вот об этом мы ведем речь, и я считаю, что к этому вопросу нужно возвращаться.
Но, насколько мы понимаем, соответственно, 1,8 триллиона рублей – это сумма большая, но так не очень понятно, как бы точечно, сколько каждая семья может получить из этих денег.
Ну, примерно 7% от НДФЛ. Все будет зависеть от заработной платы, да. То есть это, конечно, если, допустим, у семьи заработная плата, ну, условно скажем, да, там 100 тысяч рублей, не у семьи, там, ну, у родителя, да, у отца 100 тысяч рублей, 13, то эта выплата будет равна 7 тысячам, ну, 13%, 7 тысяч будет возврат, и если мы возьмем 12 месяцев, 7 на 12, это у нас будет 84 тысячи рублей.
84 тысячи рублей. У нас, с одной стороны, есть вектор на повышение рождаемости, с другой стороны, у нас есть решение, которое, соответственно, там выносится Минфином, предложение по поводу наполнения бюджета, компенсации дефицита этого бюджета, и как бы возникает вопрос взаимодействия с обществом. Потому что люди, например, понимают, что они хотят большую семью, но вопрос горизонта планирования, с учетом того, что как бы времена непростые, пояса затягивать нужно, да, есть какие-то выплаты, но вопрос, как это все-таки отражается на видении людей в плане многодетности?
Скажу, наверное, все мы понимаем, что те предложения, которые внесены в бюджет, связанные с повышением налогов, конечно же, ожидаемо приведут к определенному росту инфляции и повышению стоимости товаров народного потребления, продуктов. И это в целом могу сказать, что стагнация, например, то, что доходы долгое время не росли у нас в середине, начиная с 2014 года, это существенно повлияло, в общем-то, и на рождаемость. Потому что экономический фактор, особенно связанный с доходами, он влияет на это. Когда мы принимаем решение о изменении каких-то корректировках и о том, чтобы мы должны учитывать не только вопросы безопасности текущей, но и вопросы демографической безопасности, вопросы будущего. И вот я здесь считаю, что поскольку у нас инициатива недавно вышла от председателя Государственная Дума о том, что необходимо нам проводить демографическую экспертизу различных законодательных актов, я считаю, что здесь тоже нужно определенным образом посмотреть с точки зрения демографии все те решения, которые принимаются, которые, ну, скажем, таким образом приведут к удорожанию жизни. Да, безусловно, социальные меры важны, но социальные меры только тогда будут являются демографическими, когда они являются универсальными. То есть они направлены на все семьи, как материнский капитал. И то материнский капитал, его индексация, безусловно, это важная мера, она будет работать. Но когда мы принимаем меры, ограничивая каким-то образом доходы тех, вернее, ограничивая участников тех, кто имеет, на кого распространяются меры доходами, то здесь мы, конечно, не решаем социальные проблемы. Мы, конечно, улучшаем жизнь, да, и уровень жизни, подтягиваем профилактику бедности, решаем вопрос профилактики бедности. Но вот демографический аспект здесь уходит на второй план. Поэтому демографическая экспертиза, то, о чем говорили, она должна быть. В том числе, я думаю, что если начнется с этого бюджета, будет очень хорошо.
А системно, Сергей Игоревич, можно ли решить проблему того, что появление каждого последующего ребенка, ну, серьезно просаживает родительский бюджет, и у нас есть уже устоявшееся представление о том, что большое число детей все-таки ведет к появлению большого числа детей, к сожалению, очень часто ведет к бедности семьи.
Снижает доходы в любом случае и является действительно, безусловно, риском бедности. Я считаю, что сейчас мы слишком увлеклись финансовыми мерами. Вообще-то так международная практика пронаталистской политики поддержки рождаемости, она свидетельствует о следующем, что три направления мер. Первое – это пособие и выплаты. Второе – это услуги. В основном услуги для детей по уходу до 3 лет. Это ясли и няни. Третье – это перераспределение налогов. Семейное налоговложение, мы его обсуждаем, но пока что движемся очень, так сказать, фрагментарно в этом направлении. Оно должно быть таким образом сформировано, чтобы и на это, на снижение налогов влияли факторы брачности, увеличение иждивенческой нагрузки, уход за старшим поколением. Вот если мы все это учтем и сделаем альтернативную систему – это, то есть это будет работать. И второй момент. Примерно по своим инвестициям эти три направления должны быть равны. Мы сейчас слишком много направляем и сил, и средств именно на первое направление, на выплаты, не доучитывая влияние других факторов. А именно другие факторы налогообложения, льготы по налогообложению и уход за детьми, они экономически выгодные, они одновременно стимулируют и демографические процессы, то есть рост рождаемости, снижение барьеров для семьи иметь большее число детей, и одновременно способствуют улучшению экономических показателей, повышению экономической активности и росту доходов семей. Вот, на мой взгляд, мы должны сейчас сосредоточить нашу политику именно на других мерах. Ну и отдельно, конечно, стоит вопрос жилья. Ипотека, конечно же, имеет очень ограниченные возможности для определенного круга семей, она только доступна, ну, скажем так, примерно процентов 30-40 на сегодняшний день, ну, больше, может быть, да, с учетом того, что мы приняли меры по семейной ипотеке, расширили количество участников. Но другое направление, субсидируемое наем жилья, он у нас пока что тормозит. Несмотря на то, что мы запустили эти процессы, но вот я езжу в регионах, мониторим эту ситуацию, к сожалению, не развивается пока эта тема так, как она должна развиваться. Во всем мире это как раз и является основным инструментом, в отличие от ипотеки, решения жилищных проблем семей с детьми.
Да, но тогда получается, Сергей Игоревич, мы сейчас подходим к такому, видимо, вопросу, прям вот принципиальному. Что важно? Понятно, важно наполнение бюджета, важна социальная поддержка, но если жилье является ключевым фактором к сдерживанию рождаемости, то здесь вопросы, ну, как бы, либо социальный аспект, либо капиталистический. Жилья у нас очень много нераспроданного. Почему, с вашей точки зрения, так тормозится процесс, например, рассмотрение вариантов, чтобы жилье, например, давали бесплатно там, по рождению, например, третьего ребенка? А то получается, что надо много родить, и тогда что-то будет.
Я согласен. Мы должны пересмотреть подход к жилищной политике. Сейчас подход к жилищной политике – это вообще в целом подход коммерческий. Но это социальная повестка. И допустим, приведу, у нас в советское время существовала такая система, когда 10% от вводимых квартир обязательно отдавались в очередь на распределение. Независимо от того, что остальные квартиры тоже каким-то образом распределялись. Да? То есть существовала какая-то определенная квота. В некоторых странах именно так строится социальное жилье. То есть 20% одной вводимого жилья, оно остается для социального найма. У нас эти механизмы не работают, и мы в результате не можем наладить систему социального найма. То есть у нас сразу же идут процессы приватизации того жилья, когда семьи стоят много-много лет, они считают это справедливым, что они стояли, они наконец получат жилье, тоже его приватизируют. Это у нас, этот процесс не позволяет у нас создавать определенный фонд социальный, который мог бы работать для семей и направить для семей, которые не смогут решить свои проблемы за счет ипотеки, за счет кредитов. И не работает программа долгосрочного накопления. Они сейчас запущены, программа долгосрочного накопления, но в других странах работает программа, когда идет долгосрочное накопление именно жилищное, на улучшение жилищных условий. Там более надежные условия сохранения. То есть гарантирована стопроцентная сохранность не просто как у нас вкладов, а более серьезных вкладов. Вот эти программы, на мой взгляд, мы относимся к жилью как к некоторому экономическому механизму, где должен действовать рынок. А рынок, он как раз и приводит к тому, что он работает против демографии, он работает против рождаемости. Потому что рынок, прежде всего, нацелен на получение, извлечение прибыли и на минимизацию расходов, максимизацию, то, что прибыль была максимальной. Но что в этом ситуации идет? Нам нужно понять, что жилье – это такая же социальная программа, такая же важная социальная программа, как и другие социальные программы, как образование, как здравоохранение. И без этой социальной политики в области жилья мы сдвинуть с мертвой точки нашу проблему демографическую не сможем.
Спасибо большое, Сергей Игоревич. Я вас благодарю. Сергей Рыбальченко был с нами, председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, генеральный директор Института научно-общественной экспертизы, кандидат экономических наук. Вижу ваше сообщение. Иван говорит, вот ипотека 120 тысяч в месяц, за третьего загасили бы ипотеку. Вот тогда я понимаю. Но, может быть, когда-нибудь мы увидим действительно дискуссию о том, что все-таки вопрос жилья для семей с детьми должен носить именно социальный характер, а не коммерческий. Сейчас новости, продолжим.